Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро! У микрофона ведущая программы журналист «Радио Татарстан» Елдас Крепостина. Сегодняшнюю передачу мы открываем песней, адресованной всем слушательницам радиожурнала. Завтра в нашей стране, как и во многих других странах, будет отмечаться замечательный весенний праздник – Международный женский день 8 марта. И сегодня все сюжеты программы посвящены прекрасной половине человечества.
Давно ли песни ты мне пела? Над колыбелью наклонясь. Но время птицы пролетело, и в детство нить оборвалась. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Довольна я своей судьбою, того, что пройдено, не жаль. Но как мне хочется порою вернуть безоблачную даль. Поговори со мной, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари. Минуты сказочные эти навек оставлю в сердце я. Дороже всех наград на свете мне песня тихая твоя. Поговори со мною, мама, о чем-нибудь поговори. До звездной полночи, до самой, мне снова детство подари.
Хайырлы ирте. Сезне Татарстан сәлемле.
В преддверии Международного женского дня президент Татарстана Рустам Миниханов встретился с многодетными матерями, с женщинами, служащими в правоохранительных органах. Также состоялась его традиционная предпраздничная встреча с представительницами федеральных и региональных СМИ. О вопросах, рассмотренных на встрече с журналистками, в материале после информационного блока. На этой неделе Рустам Минниханов побывал в Бурятии. Здесь он встретился с руководством региона, местными татарами. А в рамках рабочей поездки в Бурятию он посетил Улан-Удэнский авиационный завод, осмотрел производственные площадки предприятия. Затем принял участие в заседании Совета директоров Акционерного общества «Вертолеты России». Участники заседания подвели финансовые итоги за 2020 год, обсудили реализацию инновационных проектов на предприятиях холдинга. С митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом встретился президент Татарстана Рустам Минниханов, обсуждались вопросы плодотворного сотрудничества с Татарстанской митрополией, развития духовных образовательных учреждений, в том числе Казанской православной духовной семинарии. Рустам Минниханов перед стартом плей-офф провел традиционную встречу с руководством, тренерским штабом и игроками Казанского хоккейного клуба «Акбарс». Встреча прошла в Татнефть-арене. Минниханов поздравил команду с завоеванием первого места Восточной конференции и отметил, что команда подошла к стадии плей-офф в хорошей форме.
Мы гордимся нашей командой, мы гордимся нашими хоккеистами. И, конечно же, вы прославляете российский хоккей, прославляете нашу республику. Понятно, что каждый хочет победить, но должен сказать, что и состав команды, и условия, и спонсор главный, и президент наш хоккея. Все мы настроены. Вы наша команда, вы победители, вы наши. У вас что-то не пошло, вы тоже наши. Поражение будем вместе плакать, но желательно, конечно, вместе радоваться.
Также Минниханов провел встречу с предпринимательским сообществом по вопросам развития природного и экологического туризма. Президенту рассказали о том, что такое глэмпинг – бизнес на опыте России и мира, а также объяснили, почему важно развивать этот вид туризма в Татарстане. Рустам Минниханов поддержал инициативы предпринимателей и предложил систематизировать эту работу.
Поро эр пагалмы ёлташылак. Тендам Мариэл саламла.
Доброе утро. С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Диляра Никитина. Наша республика вошла в число 69 регионов, которые получат дополнительное финансирование на осуществление национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 570 миллионов рублей выделено на строительство магистральной улицы Вишкороле в створе улиц Кирова и строителей. Дополнительное финансирование позволит выполнить строительство моста через Малую Кокшагу, завершить работы по переустройству необходимых коммуникаций, выполнить работы по устройству дорожной одежды и пешеходных тротуаров, по монтажу шумозащитных экранов, укреплению откосов насыпи. 399 миллионов рублей будет направлено на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети общего пользования Республики Мариэл. Аграрии республики готовятся к весенне-полевым работам. Первый заместитель председателя правительства республики Александр Гречиха отметил, что успехи прошлого года позволили труженикам села уверенно зайти в новый сезон. Так, семенами зерновых, зернобобовых, технических культур, многолетних и однолетних трав хозяйства республики обеспечены в полном объеме. Обновлена техника, закупаются горюче-смазочные материалы и минеральные удобрения. А посевная площадь сельхозкультур в этом году составит 295 тысяч гектаров, что больше уровня прошлого года. Благотворительный фонд «Старость в радость» помог Ишкаролинскому дому-интернату для престарелых и инвалидов «Сосновая роща». Учреждение получило подарки и новое оборудование, которое необходимо для реабилитации людей с повреждениями опорно-двигательного аппарата. В дом-интернат поступили тренажер и статический вертикализатор. Практически с первого дня тренажеры стали использоваться в комплексной реабилитации проживающих в отделении «Милосердия». В Козмодемьянске до конца 2024 года будет построен новый пассажирский причал. По плану он будет в себя включать небольшой зал для ожидания, освещения, скамейки, а также специальные ограждения. Все составляющие объекта будут выполнены в едином архитектурном стиле. Делегация нашей республики побывала в гостях у вятских марийцев. В городе Уржуме состоялась конференция региональной национально-культурной автономии ВИЧ-Мари. Общественники и представители творческой интеллигенции обсудили актуальные вопросы сохранения языка и культуры народа Мари. Мариэл с Уржумским районом связывают давние исторические и культурные связи, рассказывает полномочный представитель Республики Мариэл в Кировской области, председатель Кировского регионального совета Мари Александр Макаров.
Постоянно мы встречаемся по Николая Заболоцкого, который родился на территории Сатарии, проживал на территории современной Марийской республики, но и здесь у нас учился. Связывают также нас и другие знаменитые люди, в том числе вот Кузьма Васильевич Новоселов, герой Советского Союза, летчик, Родился он в Марийской республике, но на территории Уржумского уезда. И буквально от марта выйдет книга, посвященная ему. И вот поэтому я считаю, что дружба у нас будет и дальше продолжаться с Республикой Мариэл.
Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Диляра Никитина.
Дючич Буреш, Кредлы Важичке, Удмур Телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. Еще два лечебных учреждения республики вернутся к докоронавирусному режиму работы. С середины марта ковид-центрами перестанут быть Завьяловская и Воткинская больницы. Об этом на сессии Госсовета республики сообщил глава Удмуртии. Александр Перечалов отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией остается в республике стабильной. Идет снижение по всем показателям. С 15 марта начнется возвращение к штатному режиму работы Завьяловской и Воткинской больниц, а с 22 марта, если эпидемиологическая ситуация позволит, к прежнему режиму вернуться и в Можге, заявил глава региона. Таким образом, к 1 апреля в Удмуртии в режиме ковид-центров останутся работать Республиканская клиническая инфекционная больница, горбольница номер 6 и ковид-отделение в Глазовской межрайонной больнице. Конечно, при необходимости мы оперативно готовы разместить дополнительные койки, заверил Бричалов. В Удмуртии снизилось количество аварий на теплосетях. Как сообщили в Минстрое республики, теплоснабжение удачно выдержало погодные колебания. За самые холодные последние 10 дней зимы отопление отключали всего 8 раз, тогда как в прошлом году 50. Такого результата удалось добиться благодаря реконструкции и модернизации тепловых объектов. Свою роль сыграли и концессионные соглашения, инвестиционные программы и 200 миллионов рублей, выделенные из регионального бюджета на подготовку к зиме. А вот с водоснабжением дела обстоят иначе. За эти же 10 дней по всему региону произошло 62 порыва, в прошлом году было всего 17. Для решения проблемы с водными сетями уже разработана инвестиционная программа Ижводоканала. Предполагается, что в течение 10 лет будет вложено 10 миллиардов рублей на модернизацию сетей и оборудования, водоснабжения и водоотведения. Ну а всего в обновление водоснабжения до 2023 года по нацпроекту планируют вложить около 2 миллиардов рублей, из них 289 миллионов в этом году. По оценке строительного ведомства республики, в замене сегодня нуждается 47% сетей водоснабжения. В Удмуртии принят закон о поддержке личных подсобных хозяйств. Сейчас в регионе производством сельскохозяйственной продукции на личных подворьях занимаются около 200 тысяч человек. И для них это не только форма занятости, но и получение дохода. Но при этом зачастую сельскому жителю сложно сбыть излишки своей продукции самостоятельно. Теперь в законе все урегулировано, прописаны все меры господдержки, заявил председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невостроев. Он добавил, что закон позволит улучшить социально-экономическую ситуацию на селе, увеличить объемы сельскохозяйственного производства в личных подсобных хозяйствах и повысить уровень жизни сельского населения. В Ижевске открылся «Экодом». Это первый в городе пункт покупки вторсырья. Здесь за деньги можно сдать пластиковые бутылки, газеты, журналы, картон, пакеты и стекло. Возможность заработать на вторсырье, пусть и небольшие деньги, может стать хорошим стимулом для тех, кто к раздельному сбору отходов еще только идет, отметил глава Минприроды Удмуртии Денис Удалов. Он добавил, что благодаря таким проектам в регионе создаются дополнительные мощности по сортировке, а это следующий этап в достижении цели по нацпроекту «Экология». К 2024 году сортировка всех вторичных отходов в нашей стране должна быть 100%. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата до вечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Доброе утро. С новостями из Саранска Алексей Богородицкий. Мордовия получит из федерального бюджета 939 миллионов 400 тысяч рублей на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Кроме того, более 93 миллионов будет направлено на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В Саранске стартовал республиканский кадровый конкурс «Моя Мордовия». Он направлен на выявление и поддержку перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем развития аналитических способностей и управленческих качеств. По словам исполняющего обязанности главы республики Артема Сдунова, необходимость в таком проекте сейчас ощущается особенно остро, так как отток молодого и трудоспособного населения из региона продолжается. К участию допускаются граждане России в возрасте от 25 до 55 лет. Проект состоит из 4 этапов. Финальный очный этап пройдет в июне, по итогам которого определят победителей. Они получат должности в правительстве Мордовии. В Саранске прошла встреча делегации Государственного совета Татарстана с руководством Государственного собрания Мордовии. Обсуждалось дальнейшее взаимодействие законодательных органов регионов в деле правового сопровождения развития и улучшения жизни каждого жителя. Участники встречи выразили заинтересованность в продолжении совместной работы, в том числе по реализации инициатив в сфере обращения с ТКО. Вопросы подготовки к предстоящему паводку были в центре внимания на заседании регионального правительства. Было отмечено, что в этом году период разлива рек прогнозируется на начало апреля. В зону возможного подтопления попадают 57 населенных пунктов, 9 низководных автомобильных мостов и 16 участков автодорог общей протяженностью около 9 километров. Исполняющий обязанности председателю правительства республики Владимир Сидоров поручил предметно проработать вопросы подготовки в части обследования и подготовки гидротехнических сооружений, своевременной отсыпки обочин автодорог, находящихся в зоне подтопления, и обеспечения запасов материально-технических продовольственных средств. В Саранске возобновляется работа ярмарок выходного дня. Торговые ряды расположатся на традиционных местах в микрорайонах города. Первая ярмарка пройдет 13 марта. Вместе с тем Петр Толтаев напомнил, что на ярмарках в обязательном порядке должны соблюдаться все меры безопасности. Перед началом работы участники пройдут утренний фильтр. Между торговыми местами будет выдержано установленное Роспотребнадзором расстояние, а также масочно-перчаточный режим. У Мордовии продолжается прививочная кампания против коронавируса. По оценкам специалистов, количество жителей республики, желающих сделать инъекцию, растет. В регион поступила новая партия вакцины «Спутник». Напомню, вакцинация этим препаратом проводится в 2 этапа. Именно после второго укола жителям Мордовии выдают соответствующий сертификат. В нем содержится информация о дате сделанной прививки и названии препарата, которым вакцинировался пациент. В Москве прошел международный турнир по кёкусинкай. В нем приняли участие 1500 человек. Представителям Мордовии удалось завоевать несколько наград. Второй среди спортсменов 14-15 лет стала Валерия Ганина. Третье место на пьедестале почета занял Михаил Селезнев. С новостями Мордовии вас знакомил Алексей Богородицкий.
Хайрли ильте, хурметы дустары. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро! С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. В преддверии 8 марта в Уфимском конгресс-холле чествовали женщин. Там собрались представительницы рабочих профессий, многодетные мамы, врачи, учителя, работники культуры. Со словами благодарности в адрес всех женщин Башкортостана обратился глава республики Ради Хабиров. Он поздравил дам с наступающим праздником и пожелал им здоровья, добра, благополучия и счастья. Глава сказал, что женщины наполняют жизнь глубоким смыслом, вдохновляют на подвиги и оберегают семейный очаг. Республика получит почти 7 миллиардов рублей из федерального фонда для решения проблем обманутых дольщиков. Об этом сообщил Ради Хабиров на заседании Координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе. Там обсудили вопросы пресечения деятельности недобросовестных застройщиков. Глава отметил, что Башкортостан с прошлого года активно работает с Федеральным фондом защиты прав граждан, участников долевого строительства. Он был создан президентом России. Ради Хабиров держит на личном контроле тему строительства многоквартирных домов. Этим сложно. Важным вопросом власти занимаются уже несколько лет. В Башкортостане будут производить беспилотные вертолеты. Об этом стало известно в ходе рабочего визита премьер-министра республики в Санкт-Петербург. Андрей Назаров посетил завод летательных аппаратов «Геоскан». Совместно с компанией будет реализован новый проект. Также планируется исследовать территорию Уфы и Уфимского района с помощью аэрофотосъемки для уточнения кадастровых данных. В рамках визита в северную столицу Андрей Назаров также встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Стороны обсудили сотрудничество в сфере IT, медицины и технологии управления городом. В Башкортостане может появиться вторая особая экономическая зона. Глава республики на коллегии Минпрома поручил проработать этот вопрос. Во встрече приняли участие руководители более 100 предприятий, представители Федерального центра компетенции, Минпромторга России, Ассоциация кластеров и технопарков. Было отмечено, что в условиях пандемии республика сохранила индекс промышленного производства. В этом помогло содействие Федерального фонда поддержки промышленности, который помог бизнесу. В рамках промчаса были подписаны соглашения о сотрудничестве с профильными министерствами 6 регионов России. Это были новости из Башкортостана, с ними ознакомил Сергей Трифонов. Поздравляю всех женщин с наступающим праздником и желаю всего самого доброго.
Красив дона Йортьес. Тияна счола мала Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Правительство Республики Коми и Мегафон подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Arctic Connect» по строительству подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты. Это обеспечит надежную связь и быстрый интернет для 50 тысяч жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений региона. Республика Коми стала третьим северным регионом, который подключился к реализации важнейшего проекта в арктической зоне. Уже 4 компании из Коми стали резидентами арктической зоны Российской Федерации. По данным Республиканского центра развития предпринимательства, сегодня рассматривается еще 26 заявок от местных компаний. На вопрос, могут ли компании, давно работающие на территории арктической зоны, автоматически стать резидентами и претендовать на преференции, ответил руководитель Центра кластерного развития республики Александр Лебедев.
Значит, здесь речь идет только о тех организациях, которые вкладывают не менее 1 000 000 рублей капвложений, формируют новые виды деятельности и формируют штат сотрудников. То есть те компании де юре, которые находились на территории вот 4 муниципальных образований, которые сегодня у нас по республике Коми включены в качестве арктической территории, автоматически они не переходят. Необходимо все равно формировать проект, подписывать соглашения, в которых прописываются те условия со стороны предпринимателя и те условия со стороны государства, которые друг перед другом обязуются выполнять.
К столетию Коми-композитора, фольклориста и заслуженного деятеля литературы и искусства Коми АССР Прометея Чистолева вышла в свет книга «Колыбельная Прометею» или «Нюхчинские Чистолевы». Автор, доктор культурологии, профессор Майя Бурлыкина посвятила изданию около 10 лет. В основе книги архивные документы, а также личная переписка Прометея с родственниками. Поселок Нюхчим Сыктывдинского района по праву гордится своим талантливым земляком, считает Майя Бурлыкина.
Именно в Нюхчиме приходило к нему вдохновение. Именно там он написал свои основные произведения. Именно там совсем маленьким увидел инструмент необыкновенный – сигудек. И уже, будучи взрослым, стал собирателем музыкальных инструментов, возродил их к жизни. Более 30 музыкальных инструментов выявил, обнаружил Прометей Иванович во время своих бесконечных экспедиций.
С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Сывлах сунат парсире хакла радиоэтлегенцем. Сире чавашиень саламлать.
Здравствуйте! С обзором событий из Чувашии Алексей Мулянов. Чебоксары на этой неделе стали центром картофелеводства страны. В столице прошла межрегиональная выставка «Картофель-2021». В одном месте собрались представители ведущих сельхозпредприятий, семеноводческих компаний и фермеры практически со всей страны. Деловая программа включала научно-практическую конференцию, участниками которой стали ведущие специалисты в области картофелеводства. Производителям были интересны представленные на выставке достижения науки, практики картофельной индустрии, новые технологические решения в сфере производства, хранения, переработки и упаковки. На специализированной площадке развернулась выставка сельхозтехники и оборудования. Посетители смогли познакомиться с разнообразными моделями спецтехники. По традиции также была организована дегустация блюд и продажа картофеля. Как отмечает Минсельхоз, для производителей данная выставка является не только уникальной площадкой для переговоров и налаживания деловых контактов, но и возможность для ознакомления с передовыми технологиями, а также стимулом для зарождения новых проектов. В Чебоксарах прошел первый чемпионат по робототехнике среди школьников. Легенда соревнований звучала так. Произошла чрезвычайная ситуация, в которой пострадали люди, и необходимо вывести из очага живых. На площадке был отмечен путь, по которому роботу необходимо было пройти безошибочно и вызволить фигуру человека из беды. Участники заранее запрограммировали каждое движение умных машин, а в случае их отклонения от маршрута мгновенно исправляли ошибки. Что интересно, несмотря на единое задание, роботы у команд отличались не только составляющими, но и возможностями. Параллельно участники постарше демонстрировали свои навыки управления квадрокоптерами. Ребята продемонстрировали ювелирное мастерство прохождения трассы. По словам организаторов, главная цель чемпионата – это повысить интерес школьников к инженерно-конструкторскому делу. И, возможно, в будущем ребята свяжут свою жизнь с информационными технологиями. Алексей Мулянов, специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом». Чувашия.
Обзор событий недели завершен. Переходим к главной теме. Завтра в нашей стране, как и во многих других странах, будет отмечаться замечательный весенний праздник – Международный женский день, 8 марта. Состоялась традиционная предпраздничная встреча президента Татарстана Рустама Миниханова с представительницами федеральных и региональных СМИ. Более полутора часов общения были посвящены обсуждению самого широкого круга вопросов. И первым, конечно же, стал вопрос о противодействии коронавирусу, в том числе о ходе вакцинации. Как сообщил Рустам Миниханов, в Татарстане от COVID-19 планируется провакцинировать около 1 миллиона 700 тысяч человек. На сегодня в Татарстане от коронавируса привились более 84 тысяч человек. Что касается деятельности ученых Казанского федерального университета, занимающихся разработкой коронавирусной вакцины, то это будет востребовано в будущем, считает Миниханов.
Если нет какого-то научного задела, я думаю, это невозможно. Такие мировые лидеры, развитые страны, даже они вот только что там произвели вакцины, которые еще не 100% дают такой эффект. Мне кажется, у нашей страны, у нашей системы науки были некие научные заделы, которые были очень оперативно реализованы, но и те институты, вообще Россия в этом плане, она оказалась лидером и смогла вот и спутник, и вот векторовские вакцины, а сейчас третьи вакцины, вот Скворцова с президентом встречалась четвертая вакцина. То есть это не просто из-за того, что мы сели и сделали. Это труд многих-многих поколений, которые создали базу. То, что в Казани мы создаем вот такой центр и фармакологии, и другие вот хорошие исследовательские возможности университета, ну это хорошо, но как быстро мы сможем его сделать, посмотрим. В любом случае, эта работа будет нужна и в будущем, потому что вирус в той или иной форме он всегда будет.
Один из вопросов был связан с государственным контролем за качеством школьного питания. В Татарстане депутаты, общественники лично проверяют, чем и как кормят школьников.
Мы понимаем, что в один день все там привести в порядок сложно, но мы обеспечили эту работу по всей республике. У нас есть программа, каждый год миллиард мы рублей даем, чтобы мы провели инвентаризацию, где что надо изменить, где что надо добавить. Поэтому в целом работа, она выстроена, но есть вопросы, которые нам, я думаю, в течение 2-3 лет надо будет приводить в порядок. Но важно же не только здание, сооружение. Важно, чтобы качественные продукты были и обеды были тоже качественные. Я стараюсь, если когда едем в какой-то район, заехать посмотреть в школу, пообедать. И прошу своих коллег, министров тоже, вот наши депутаты. Ну, эту тему надо постоянно держать на контроле.
Актуальный вопрос – поддержка молодых семей в вопросах приобретения жилья. Рустам Миниханов убежден, что ставку по ипотеке необходимо снижать.
Самый главный один критерий доступности жилья – это стоимость ипотеки. Она у нас доходила до 11%, если помните, да? И мы всегда говорили, дойти до 7% хотя бы. Но благодаря решению президента страны, Владимир Ильич, такую установку, сначала мы попросили до там, ноября, по-моему, 6,5%. Потом мы увидели, что благодаря этому, вот по прошлому году, страна практически не упала по объемам. Ну, это, во-первых, инструмент был востребован через ипотеку. Во-вторых, конечно, надо отдать должное. Вице-премьер, который курирует строительную отрасль, Марат Шакирзянович, он человек такой волевой, еженедельно там он всех настроит, и результат налицо. Но, опять-таки, вопрос не только построить, вопрос востребованности. Поэтому было следующее решение – продлить до лета. Ну, мы же говорим о первичном звене. Я уверен, что президент уже указание дал. Эту ставку надо снижать еще.
Шла речь и о задачах Года родных языков и народного единства, объявленного нынче в Татарстане.
Год родных языков – это не только татарский или русский язык. У нас много чуваш, много марийцев, много удмуртов. Нам на примере Татарстана надо, так же, как татарский мы говорим, надо учить, мы должны также относиться к удмуртскому языку, чувашскому. Наша страна, она многонациональная, и то, что эти наши коллеги будут знать свои языки, это же только хорошо. Поэтому наша задача, в том числе и по отношению к этим национальностям. Есть маленькие эти, вот есть Дом дружбы народов, тоже вечерние какие-то школы надо организовывать, чтобы у них такая возможность была.
У нас большие диаспоры Средней Азии. Узбекистан, Казахстан, Туркменистан, особенно Казахстан. Поэтому работа ведется, но 30% татар только живет в Татарстане. Мы должны свою часть работы провести. Это очень важно. Нам важно знать, где, сколько татар живет, как мы будем с ними контактировать. Почему мы в этом заинтересованы? Потому что нам нужна связь. Мы желаем сохранить свою самобытность, свою нацию, чтобы даже люди, которые за пределами нашего региона, за пределами нашей страны, имели возможность получать литературу, общаться с нами, к нам приезжать.
Во время встречи президента Татарстана Рустам Миниханова был показан ролик о деятельности Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, который, как и все другие социальные учреждения республики, работал в 2020 году в период пандемии новой коронавирусной инфекции в режиме самоизоляции. 11 смен, каждый по 14 дней. До встречи с Рустамом Минихановым журналисты побывали в данном интернате. Их встречали заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Юлия Абдреева и руководитель дома-интерната Гульнара Галиахметова. Также пояснения давали воспитатели.
Сегодня здесь основные направления – это не просто ребенка напоить, накормить, да, одеть, спать, уложить. Сегодня это основная программа – обучить детей различным социально-бытовым навыкам, чтобы они получили во время нахождения в детском доме образования, освоили какую-то профессию в меру своих возможностей, да, и, соответственно, это идет основное направление подготовка к выходу наших воспитанников к самостоятельному проживанию вне стен стационарных учреждений. Соответственно, если раньше мы говорили о том, что все дети у нас шли отсюда, у них была одна дорога в психоневрологический интернат, сегодня мы работаем над тем, чтобы эти дети социализировались и выходили уже за пределы, за стены этого учреждения в самостоятельную жизнь и могли жить либо под сопровождением социальных работников, либо они возвращались в свои кровные семьи, если у кого-то есть родители или родственники.
Кружок я организовала еще в 2005 году. Мне потому что дети понравились, они во всех у нас на досугах, да, во всех праздниках. Такие артисты, думаю, почему бы мне театральный кружок не организовать? Вот я организовала. Так, принцип моей работы – от простого к сложному. Естественно, я сначала работаю с детьми с пальчиками, да? Идем с пальчиками, мы разучиваем с пальчиковые игры, кукольный театр организовываем. Они у меня знают все русские народные сказки, театральные куклы показывают малышам. И, конечно, более к сложному. Это вот постановки. Постановки различных сказок. Сейчас вот мы разучиваем более такую сложную театральную постановку.
Ну, давайте начнем.
Сценка «Манекены».
It brings a tear into my eyes.
Для гостей детишки представили несколько номеров, пантомиму, спели песни. Социальные работники, воспитатели, а также родители, воспитывающие детей с отклонениями в здоровье, и есть герои, о которых должны больше и чаще рассказывать журналисты. Такое мнение высказал президент Татарстана Рустам Миниханов на встрече, посвященной предстоящему Международному женскому дню. Продолжение темы воспитания детей. В Республике Мариэл стартует проект творческой реабилитации особенных детей «Мы рождены для вдохновения». Он представляет собой работу театра с детьми и подростками с ментальной инвалидностью. Подробнее в сюжете корреспондента Марийского радио Диляры Никитиной.
Проект «Мы рождены для вдохновения» стал итогом борьбы за победу в конкурсе президентских грантов на поддержку и развитие гражданского общества. Работает над ним местная детско-юношеская творческая общественная организация «Зеркало города Ишкаралы». Говорит ее директор, руководитель проекта, заслуженный работник культуры Республики Мариэл Ольга Пчелина.
Мы получили финансирование, и мы закупим очень хорошее звуковое оборудование. Затем у нас будет программа видеообработки, то есть мы уже сможем свои спектакли записывать, обрабатывать. и отправлять на конкурсы, в том числе международные, потому что это уже более такое хорошее качество, цветовое оборудование, поэтому я думаю, что спектакль будет уже более качественным.
Спектакль для детей с ментальной инвалидностью, о котором говорит Ольга Викторовна, зрители смогут увидеть на площадках Йошкар-Олы в рамках Международного дня добровольца. Сейчас идет активная работа. Маленькие артисты вживаются в роли, педагоги помогают им в этом. В особом театре смешанная группа, в которой занимаются дети от 7 до 15 лет. Все они очень талантливые, непосредственные, интересные, и каждый по-своему, делится хореограф театра Евгения Манукянс.
Как показала практика, важно было вот координацию наладить, потому что с координацией у нас здесь не всегда бывает.
Да, проблема.
Просто. Потом слушать музыку. Ну, на самом деле все от детей идет. Они иногда задают тон на занятия. Ну, вот хочется сегодня немножко пошалить. Почему бы не пошалить сегодня на занятии? Понимаю, что ребята сегодня слишком взбудоражены. А давайте достанем маленькие шарики и будем играть с ними. Хочется немножко волшебства. Мы достаем большие легкие ткани эксерсиоровые и работаем с ними. Это большой шар, который надувается. В данном случае я вижу главной своей задачей, например, научить ребят чувствовать границы своего тела. Им это важно понять. Второй момент – возможности своего тела, музыкальность. Про то, что нет неправильных движений. Мы чаще всего не ставим с ними какую-то конкретную танцевальную композицию. Мы совмещаем их какие-то обстоятельства театральные и выражаем свое отношение, исходя из того, какой ты персонаж. То есть больше на прочувствование своего персонажа. Бывают иногда ситуации, когда просто кому-то по велению души захотелось
уйти в это время.
Уйти или выйти, например, вперед на авансцену, чтобы показать свой красивый наряд, например.
Или, да, или вообще выйти, пока постоять за кулисами, немножко выдохнуть.
Мы, в принципе, готовы. То есть стараемся постановки делать так, чтобы можно было органично потом подключиться и обратно вернуться.
На самом деле рождение этого проекта в театре «Зеркало» не было неожиданным. По словам Ольги Пчелиной, такая работа с детьми и подростками с различными ограничениями по здоровью началась еще 20 лет назад.
Первый был проект, это с ребятишками с особенностями слуха. Мы занимались, и вот за эти годы буквально нам были реализованы 18 проектов различных, которые были направлены на творческую реабилитацию. То есть театр родился давно. И в 2018 году мы набрали новых ребятишек с ментальными отклонениями, и мы решили заниматься с ними и также с их родителями, поскольку мы сразу поняли, что это особая такая категория, очень близкая связь у них с родителями, и родители очень творческие люди, у нас получился такой семейный коллектив.
Насколько у нас в России развита социальная творческая реабилитация?
Очень высокий уровень, у нас есть и инклюзивное общество, и вообще можно говорить не только об инклюзивной среде, а можно уже говорить о хорошем уровне инклюзивной культуры в целом. Это есть, и вы знаете, очень много театров работают, вот даже ближайший в Казани. У нас очень хорошо в стране на самом деле. Вот знаете, у нас приезжали коллеги, я работаю на факультете социальных технологий в ПГТУ, и мы сотрудничаем с зарубежными коллегами. И вот когда они приезжали и приходили посмотреть наши спектакли, профессор из Германии сказал, я никогда бы не думала, что вот я приеду в Йошкар-Олу, и я увижу вот такое искусство, настоящее искусство. Мы еще вот спектакль ставили в Музее изобразительных искусств среди картин. Это был такой у нас опыт первый.
Занимаясь, работая над ролями, встречаясь с друзьями, дети раскрываются, преодолевают себя и получают удовольствие от сотворчества и новых знаний. А то, что в итоге потом получается, то, что видит зритель на сцене, по-настоящему впечатляет.
У нас была премьера спектакля, и было анонсировано, что будут выступать дети Семенской школы-интерната, глухие, слабослышащие. Я помню, одна женщина, она говорит, ну что, что, когда глухие-то будут выступать? Когда? Вот она сидела в зале рядом со мной, все время спрашивала. Я говорю, так они выступают, вы смотрите на сцену. Она говорит, я пришла посмотреть на глухих ребятишек, потому что у нее внучка вот. Я говорю, так вот они и выступают. Она говорит, а как они слышат? Там же музыка, они же попадают. Вы, говорит, наверное, перепутали. Я говорю, нет, я не перепутала. Я говорю, я точно знаю, вот это, этот спектакль и есть. Он единственный сегодня. Вот она не могла даже понять, что это были ребята, которые слышат. В чем-то даже они иногда более талантливые. Непредсказуемость, она иногда очень ярко выливается в артистичность. Это просто привыкли удивляться. Он вроде не может. Ой, смотрите, он что-то сделал. Мне кажется, это совсем другая сторона. Это еще неизвестно, кто больше получает вот от этого процесса сотворчества.
Музыка. Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксар Николай Мулянов. И я продолжу предпраздничную тему. Она у меня дошкольная, поэтому начнем разговор с детского стихотворения. Читает моя внучка, в свое время воспитанница детского сада номер 106, Яна.
8 марта, праздник дам, поздравим бабушек и мам, воспитателя, сестренок и подруг своих девчонок. Улыбайтесь, веселитесь и от радости светитесь, будьте счастливы всегда. С 8 мартом вас, ура!
В детских садах Чебоксар всю неделю звучали стихи и песни. Конечно же, о маме. Малыши мастерили им подарки. Много событий, приуроченных к празднику, прошли в онлайн-формате. И всех покорили воспитанники детского сада номер 106. Это юные, совсем юные кадеты в ярко-красных мундирчиках. Строевую выправку продемонстрировали они своим мамам, да и всем мамам города. Почетный работник образования России Луиза Алексеевна Григорьева, заведующая этим детским садом. В дошкольной среде она 40 лет, и для нее ничего неизвестного в работе с малышами нет. И я прошу ее рассказать о коллективе. Это 48 женщин, сотрудниц и 256 юных чебоксарцев.
Наш детский сад очень интересен тем, что мы впервые в 2013 году открыли группу юных кадет. Это новшество. Не во всех детских садах, но именно с нашего детского сада пошло это движение, кадетское движение в дошкольных образовательных учреждениях. А потом вы уже видите их, марширующих на Красной площади в честь победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время в детском саду работают 3 кадетские группы. У нас есть отличительный атрибут. Это поднятие флага, российского флага, ежедневно поднимается самый лучший воспитанник, который проявил себя в дружеских отношениях, помог кому-то, хорошо выполнил работу. И вечером мы этот флаг опускаем. У нас строится образовательный процесс на событиях. Существует в детском саду акция «Посылка солдату». Ведь у кого-то из детей обязательно есть родственник служить в вооруженных силах. 23 февраля мы собираем посылку и отправляем ему самые нужные вещи. И это обратная связь, когда присылает вот этот вот солдат нам письмо благодарственное. Детей очень увлекает, воспитывает интерес к вооруженным силам. Обязательно к 9 мая мы выращиваем цветок. Называется эта акция «Цветок ветерану». Этим самым мы выражаем благодарность старшему поколению за те дела, которые они сделали во время Великой Отечественной войны и в последующие годы. Обязательно парад дошколят. Как правило, кадеты нашего детского сада возглавляют этот парад многотысячный в день 9 мая. Сейчас мне хочется рассказать о другой нашей интересной находке. Как раз ее у нас внедряет Васильева Марина Сергеевна, победитель городского конкурса «Воспитатель года», республиканского этапа конкурса и лауреат всероссийского конкурса «Воспитатель года 2020». Называется эта система «Финансовая грамотность для дошкольников». Назвала она его «Клуб деловых детей». Что это значит? Это значит, что мы уже с дошкольного возраста рассказываем детям, откуда деньги в семье берутся, кто их приносит в семью, каким трудом они достаются в семье. Учим их экономить. Самое главное – это привить детям уважение к людям труда, к людям, которые своим трудом добывают эти материальные ценности.
А, Луиза Алексеевна, как 8 марта встречают кадеты?
Сейчас как раз эта неделя у нас вся предпраздничная неделя. Каждая группа готовит праздничное поздравление для своих любимых мам и, конечно же, воспитателей. Это и песни, и стихи, и танцы. К сожалению, сейчас мы работаем в режиме видеоконференции, но она в онлайн-формате, и родители могут подключиться и посмотреть весь утренник от начала до конца, полюбоваться своими детьми, увидеть их успехи, порадоваться, окунуться в счастливое детство.
Луиза Алексеевна, и, пожалуйста, немного о самом коллективе.
Замечательный женский коллектив. Возраст у нас, средний возраст педагогов 38 лет. Это достаточно молодой возраст. У нас есть и начинающие педагоги. Их, правда, не так много. Это 2 человека. Вот только-только окончили институт. У них еще даже нет стажа более 3 лет. В основном это женщины и педагоги от 5 до 10 лет стажа. И небольшая группа, которая более 20 лет. Это очень хорошее соотношение, потому что тут и молодость, и зрелость, и опыт, все вместе. У нас есть институт наставничества, поэтому молодым специалистам нечего бояться. Обязательно будет курировать их опытный педагог, который поможет в разных сложных вопросах. Вопросах работы и с детьми, и с родителями. 20% это имеет высшую квалификационную категорию, 75% всех – это первую квалификационную категорию. То есть мы в этом плане очень заботимся о повышении квалификации педагогов. Марина Сергеевна – это не первый победитель конкурса. У нас до этого были победители конкурса, городского конкурса, республиканского конкурса. И вот Марина Сергеевна дошла до всероссийского этапа. Это это очень похвально. То есть мы растим постепенно педагогов от городского до всероссийского конкурса.
Ей лауреату всероссийского конкурса и слово.
О самом конкурсе, как он проходил, вот какие профессиональные навыки требовали, чтобы вот попасть в суперфинал этот, число 15 лучших воспитателей года?
Верить в себя, знать, что ты делаешь правильно, показать, на что ты способен, что тебе не страшна вся эта ситуация, ты разбираешься в своей теме полностью, это невыдуманная, говорит, система, это то, над чем ты работал, ты понимаешь структуру, знаешь, откуда что вытекало.
Для нас это большая победа, это большая гордость за столичное образование и за Чувашу в целом. 4 и быть в 15 лучших, я считаю, это очень хорошее достижение.
И закончу наш разговор словом о маме.
Светлый день, 8 марта, мы хотим поздравить вас. Пусть сияет солнце ярко, дарит свет счастливых глаз. Будьте же всегда здоровы, не ходите к докторам. Радость, праздник и веселье мы подарим нынче вам.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. И Живченко Наталья Александровна Родина всю жизнь проработала водителем троллейбуса. На празднование Международного женского дня не все дети смогут приехать. Поздравления прислали заранее, но через месяц, а если быть точнее 9 апреля, мать героини справит свое 65-летие. И в родительском доме соберутся все 7 детей с семьями, среди которых сейчас уже 16 внуков и 2 правнука. Но беседу мы начали с чтения газетной публикации 30-летней давности.
Вот однажды в «Удмуртской правде» написали письмо одной женщины, которая имеет в соседях многодетную семью, у которой дети, как она говорит, бездравственные, жестокие, грязные. Вот я это прочитала, и мне очень стало обидно за многодетных семей. Я взяла и написала письмо и тоже отправила в «Удмуртскую правду». И потом вот мое письмо и письма других женщин, которые тоже так же откликнулись, я бы сказала, даже вызов какой-то вот был. И вот написала свое письмо. «Мне 34 года, у меня скоро будет 17 лет стажа на одном предприятии. А самое главное, я многодетная мать. Мы с мужем воспитываем 7 детей. Мало того, что я рано встаю, потому что работаю водителем троллейбуса, но и когда были маленькие дети, за ночь сколько раз приходилось вставать, перепеленать, покормить, сводить в туалет, дать пить. И я никогда не пожалею о том, что мы создали такую семью. Я лично преклоняюсь перед многодетной матерью, той матерью, которая честно и достойно несет свой крест до конца». И вот этими словами назвали статью в «Удмуртской правде» «Нести свой крест до конца». То, что у меня 7 детей, это еще ни о чем не говорит. Надо, чтобы человек тоже был хороший. Я так думаю. Семья у нас замечательная. Дети, мы с мужем гордимся ими. Все выросли достойными гражданами. Старшие всегда за младших заступались. Сыновья все играли на гитаре. Всегда у нас было весело.
Половина помощников отцу, половина матери помощников.
Да. Но сейчас все семьи своих, все свои заботы, мы стараемся их не докучать сильно. С благодарностью вспоминаю всех моих бывших начальников, когда работала, помогали мне. Вот мне в пятницу ставили короткую смену, я водителем троллейбуса всю жизнь отработала. Трудностей, конечно, много было. Сейчас начнешь вспоминать, книгу можно написать. По-моему, про любую семью можно написать книгу, мне так кажется.
Водителем троллейбуса, сказали вы, да, и за детьми ухаживать. У вас кто, бабушка, дедушка?
Никого не было, все сами. Я работала на разрыве. Прибежишь после первой смены, и приготовить надо, и где-то стирка, и уборка. Обратно убежишь во вторую половинку смену доработать. Приходишь вечером, у одного надо уроки проверить, у другого расписаться, какой-то костюм там на какой-то праздник. Ну, встречались всегда весело. Приходила с работы, они меня все 7 около меня прыгали, радовались, что мама с работы вернулась. Муж, конечно, это была моя опора, он всегда мне помогал во всем. И ни разу не сказал, что хватит. Мы сразу решили, что сколько Бог даст, все наши. Прожили трудно, но и детей воспитали, сами работали, благодарственные письма получали, почетные грамоты нам вручали, и ценные подарки вручали за работу. Так что все было нормально.
Вы и воспитательница, и учительница домашняя, да?
Да, так и было, уроки
проверяли. Кроме основной работы.
Да, скучать некогда было, действительно. И смену отработаешь, и домой прибежишь, работы полно. В выходные мы никогда дома не сидели, вот особенно, когда у нас машинки были. Сначала старенькие взяли «Запорожец», потом у нас была первая «Жигуленок», потом 13-я модель, 4-я модель. Вот взяли в 91-м, до сих пор мы на ней ездим. И каждый выходной мы всю Удмуртию изъездили с ребятишками. Вот как хорошо, что не было маленьких кресел. Они у нас просто сядут там, все старшие, младших на коленки. Мы едем, песни поем.
У вас удостоверение водителя троллейбуса. За руль садитесь.
Я водила всегда. У мужа нет прав. Он только ремонтировал. Он у меня механик замечательный. Так что он подготовит машинку. Мамулечка, давай я там это сделал. Все, пойдем прокатимся, проверим. После какой-то там поломки небольшой ногу пойдем прокатимся. Все, проехали, все хорошо. Все, можно ехать дальний путь. И чтобы мы сидели дома, такого не было. В Глазове, в Менделееве, в Татарию, в Казань мы съездили.
Всем достопримечательностям.
Да, в наши все города объездили. В Воткинске, Сырапулы, на Каме были. Всегда стряпали в выходные. Вот меня даже репетиции до сих пор вспоминают. Мама говорит, если мы что-то не стряпаем, это выходной, не выходной. Значит, он прошел впустую. У меня муж, как повар, тесто замешивает. Я фарш готовлю. Пельмешки стряпаем, песни поем с девчонками. Ой, нет, весело. Я говорю, я свою жизнь ни на кого не променяю.
Старшие за младшими присматривают.
Да.
О детях уже взрослых. Скажем, кто кем работает.
Ну, два сына у меня индивидуальные предприниматели. Старший сын занимается мебелью, генеральный директор. Младший сын тоже свое частное дело имеет, тоже с мебелью связано. Средний сын пошел по моим стопам, выучился на водителя троллейбуса и уехал в Москву. Устроился тоже водителем троллейбуса. Одна дочь работает тоже у нас в МУПИШГЭТ, Снежанов, диспетчером сидит в центре, трамвайчиками руководит. Развязка там. Анжела, бригадир кассиров. Младшая дочь участника работает. Тоже за компьютером, там что-то с документами. Трое детей у меня многодетная мама, по трое ребятишек у них. У одного сына один ребенок, и у младшего со старшим по двое ребятишек. Все нормально, все хорошо, пусть растут и развиваются. Редко видим, правда. Вот когда у них появились свои дети, тогда они только нам сказали, мама, теперь как мы понимаем, как вы с нами справлялись, когда у них по одному, по два, и как вот у нас было семеро. Но все вспоминают свое детство хорошими словами. Конечно, не жили богато, но все необходимое было.
Наталья Александровна Родина, как настоящая некрасовская русская женщина, как вы поняли, наверное, и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. На таких женщинах, матерях и бабушках и держится наша Родина, Россия. Специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом» корреспондент ГТРК Удмуртия Владимир Михайлов. Всего доброго.
В Башкортостане выбрали самую красивую сотрудницу уголовно-исполнительной системы. Ею стала девушка, которая работает с осужденными в одном из исправительных учреждений города Салавата. Кто она? Узнавал Александр Калинченко.
Единственная в республике туберкулезная больница для спецконтингента – место столь же уникальное, сколь и невеселое. Колючая проволока, вороны, хорошо еще, что не черные, решетки на всех без исключения окнах и ведомые из корпуса в корпус осужденные. Кажется, что здесь могут работать только мужчины, но нет. 14 лет Светлана была в этом учреждении медсестрой, а 2 года назад получила звание прапорщика и должность младшего инспектора группы надзора в отделе безопасности. Надеть военную форму – давняя мечта девушки.
Девушка в форме – это совсем другое. Строгость, мужество, дисциплина – это вот все в женщине, это очень украшает.
А теперь Светлана Тагирова стала еще и официально самой красивой представительницей Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Башкортостану. По крайней мере, к этому обязывает титул «Мисс Уголовно-исполнительная система». Но, разумеется, это был не просто конкурс красоты. Помимо внешних данных, от участниц требовались знания нормативно-правовой базы, строевая подготовка и много чего еще. В этом году конкурс впервые проходил онлайн, и все это кадры видеопрезентации Светланы. Единственное, что смутило членов жюри – яркий маникюр на руках военной медсестры. А вот на этих кадрах все уместно. То был самый сложный съемочный день.
В национальных костюмах мы поднимались на шиханы. Это было очень тяжело, потому что нам надо было побыстрее. Мы хотели отснять этот кадр на закате, поэтому нам нужно было успеть. Мы решили даже не в обход, а прямиком прямо побыстрее подняться. Мы поднялись и отсняли очень хорошие кадры.
Блины – это почти обязательный атрибут каждого выходного в семье Тагировых. В какое еще утро они могут собраться за одним столом? Самые близкие люди тоже помогали Светлане участвовать в конкурсе, и не только морально. Впрочем, для них-то мама уже победитель всех региональных, окружных и всероссийских этапов.
Мы всей семьей поедем поддерживать маму в Москву, да? Мы маме не сомневаемся, что мама наша умница, красавица и победит.
Да.
А теперь речь о женщине, которая живет в Мордовии и более 20 лет трудится дворником. Она выполняет важнейшую работу – поддерживает порядок на улицах и во дворах. Слово моей коллеге Ирине Колесниковой.
Здравствуйте! Валентина Журавлева, дворник домоуправления номер 41 Саранска. Ее трудовой стаж в этой сфере сегодня составляет более 20 лет. Она имеет ряд наград, грамот и благодарностей от республиканского правительства. Несколько лет назад за благоустройство веренной ей территории получила именные часы с надписью от главы Мордовии. Несмотря на это, женщина совсем не страдает звездной болезнью и продолжает качественно исполнять свои обязанности. Она верит, что наступит время, когда жители Саранска еще больше полюбят чистоту, а главное, научатся уважать работу дворника. Валентина Журавлева очень скромный человек. О себе не любит говорить. Все больше о людях и о своем труде. Сложная ситуация в стране, это было в 90-е годы, заставили хрупкую Валентину Васильевну взяться за метлу и лопату. Было очень тяжело, признается она.
Образование среднее. Наши лихие 90-е, когда были, зарплату на заводе не выдавали. И как бы пришла просто подработать. Было такое положение. Осталось. Уже здесь я больше 20 работаю. И нравится, с одной стороны, когда выходишь, очень грязно, а уходишь, очень чисто остается.
Сегодня Валентина Журавлева рада такому стечению обстоятельств, что она работает дворником. Несмотря на предпенсионный возраст, она с большой охотой выполняет все обязанности, с которыми порой даже мужчина не справится. На жизнь не сетует. Болит душа только за детей. Живет с девизом и с уверенностью, что человек должен быть постоянно чем-то занят. Иначе нельзя. От безделья в голову приходят не самые лучшие мысли. Ее рабочий день начинается в 5 часов утра.
Хочется, чтобы убрать до, когда люди идут на работу, в школу, чтобы ни пыли, ни грязи уже не было, убираю. А зимой встаем рано от того, чтобы снег еще мягкий был и тротуар подмести можно, а не лопатой потом скоблить люди, потому что ходят, затопчут. Летом у нас побелка, бордюр, косить нам очень много приходится, и также мусор. А зимой снег, весной уборка, осенью листья, и любое время года работы хватает. Жильцы же всякие, что-то идут, говорят, что-то им то не нравится, недовольство проявляют. Тяжелый, тяжелый труд.
Ежедневно находясь на улице, Валентина Журавлева не боится гриппа. По ее мнению, чтобы сохранить хорошее здоровье, необходимо постоянно двигаться, любить свою работу и благодарить Бога за каждый прожитый день. У всех у нас есть недостатки. Никто не идеален, рассуждает Валентина Васильевна.
Надо было бросить, но я что-то так привыкла. И коллектив хороший здесь. Администрация очень хорошая, начиная от директора, и помогут. Сам в первую очередь уважение, когда тебя уважают, и идти на работу хочется.
Когда держу в руках лопату или метлу, думаю лишь о том, что дома меня ждут внуки, дети. И стараюсь добросовестно выполнить поставленную задачу, уверяет меня Валентина Журавлева. По словам Валентины Васильевны, каждый может стать счастливым. Для этого надо совсем немного. Никаких особых навыков для профессии дворника не требуется. Главное быть спокойным и аккуратным. Порой скажу ребятишкам, чтобы не бросали мимо урны фантики, а они смеются, огрызаются. Вздыхаю про себя, но верю, что рано или поздно они поймут, как важно соблюдать чистоту. Такими мыслями делится моя героиня. Ну а я скажу больше. Чистота и порядочность должна быть не только снаружи, но и внутри. А это самое главное. Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В предпраздничном сюжете нашего корреспондента из Сыктывкара Марии Лавиной звучат творческие поздравления от мужчин.
В уютном черном платье от Коко, прекрасно, из строки Аполлинера, я был твоим вечерним кавалером, галантным, как из века рококо. О, как ты шла меж столиков легко, меж египтянок Тавия Триера, и как потом ты страстно нежно пела, и голос твой, голубка, высоко. А сцена — это мир в миниатюре, затем стихи мы слышали на ней, как фаэтон куда-то гнал коней, и за Орфеем гналась стайка фурий, и было нам с тобой так легко, в костюме синем, в платье от Коко.
Этими строчками из своего нового сборника сыктывкарский поэт Павел Блюмы поздравил прекрасную половину наших радиослушателей с наступающим женским днем. Накануне праздника он побывал в гостях в нашей студии, с удовольствием рассказывал о себе и своем творчестве, поделился мыслями, в том числе о любви, весне и предстоящем празднике. Начал с пожелания женщинам, а завершил пожеланием мужчинам. Но кто же лучше поэта знает, что нужно сказать в этот праздник?
Я сейчас буду какие-то банальные вещи на самом деле говорить. У нас прекрасные женщины в России, в мире, замечательные. Мы очень их любим. Что можно пожелать? Оставаться всегда прекрасными. Ради них хочется жить, творить, читать. Вот. Любви женщинам хочется пожелать. И на самом деле хочется мужчинам пожелать здесь 8 марта, чтобы они были более внимательными. Я вот это бы, конечно, пожелал, потому что женщина, она и так внимательна к нам. Всегда она придет на помощь, всегда поддержит. А мы, к сожалению, мужскому не всегда можем оценить того, кто рядом. Вот я хочу сказать мужчинам, в первую очередь, чтобы они ценили тех, кто рядом с ними, обязательно не дарили цветы только 8 марта, хотя бы почаще это делали, писали стихи, не знаю, ну, просто были внимательнее. Для девушки самое важное, да, для женщины, это чтобы мужчина был немножко хотя бы повнимательнее. Когда это будет хорошо, все будет в порядке, и все будет замечательно.
Все же 8 марта – удивительный день. По последним статистическим данным, на 1000 мужчин в Сыктывкаре приходится 1200 женщин. И в этот день преобладающей части населения действительно особенно хочется внимания, улыбок, комплиментов, цветов и ощущения весны в душе. Только 8 марта можно наблюдать спешащих по улицам с букетами мужчин всех возрастов. Продажи парфюмерии, косметики и украшений резко возрастают. А стихи в этот день читают не только поэты, но и бизнесмены. Еще одно поздравление для милых дам озвучил сыктывкарский предприниматель Владимир Тутринов.
Сердце заливается, будто соловей. Что же ты наделала нежностью своей? Расплескала ласковым словом тишину, захлебнувшись сказкою, я иду ко дну. Растревожен мыслями, чувствами пленен, под созвездий искрами не приходит сон. Улыбаюсь месяцу, ворожбе теней, словно зачарованный я среди людей. Стань моей единственной, встреться мне весной. Я давно уж выстрадал милый образ твой.
Поздравляем всех наших радиослушательниц с наступающим прекрасным и неповторимым весенним днем. Женским днем 8 марта. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрипостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. И еще раз поздравляем всех наших слушательниц с первым весенним праздником. Желаем вам здоровья и счастья!